Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня 23 апреля, у микрофона Динара Седикова. Вот темы нашей программы. Джохару Царнаеву, подозреваемому в организации взрыва во время бостонского марафона, предъявлены предварительные обвинения. Алексею Навальному Кировский районный суд отказал в жалобе на ограничение в сроках ознакомления с материалами дела о хищении акций компании «Кировлес». В Белгороде продолжают разыскивать Сергея Помазуна, которого подозревают в убийстве 6 человек. Продолжается акция «Один день, одно имя» в поддержку фигурантов дела 6 мая. Сегодня день Леонида Ковязина, его поддержала Лия Ахиджакова. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Оппозиционеру, блогеру, адвокату Алексею Навальному Кировский районный суд отказал в жалобе на ограничение в сроках ознакомления с материалами дела о хищении акций компании «Кировлес». В Кирове сейчас наш судебный эксперт и корреспондент Марьяна Трачешникова, которая расскажет, как проходило заседание и напомнит о сути дела. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Сразу вас поправлю. Решение об отказе в признать незаконным постановление об ограничении Алексея Навального в сроках ознакомления с материалами дела вынес не Кировский районный суд, а Кировский областной суд сегодня. И таким образом он оставил все решения Ленинского районного суда города Кирова, который удовлетворил ходатайство следователей, просивших ограничить Алексея Навального и его защиту в ознакомлении с материалами дела. Адвокаты, конечно, очень этим были недовольны и говорили о том, что на то, чтобы ознакомиться с 28 томами уголовного дела, им выделили всего 36 суток. Этого времени, по словам защиты, совершенно недостаточно. Кроме прочего, сам Алексей Навальный 6 марта, когда Ленинский районный суд Кирова принимал решение об ограничении в сроках ознакомления с материалами дела, не мог приехать в Киров. Он находился под двумя сразу подписками о невыезде по другим уголовным делам, и, соответственно, таким образом было нарушено его право на защиту, говорили адвокаты. Прокуратура эти доводы отвергла и сказала, что времени у защиты Навального было предостаточно, и просила суд Кировский областной оставить все как есть. Ну, собственно, так и произошло. И теперь журналисты пребывают в ожидании продолжения слушаний по существу в Ленинском районном суде Кирова, где рассматривается дело в отношении Алексея Навального и главы Вятской лесной компании Петра Офицерова. Их обвиняют в хищении и растрате. По версии следствия, Навальный, работая советником губернатора Кировской области, убедил руководство государственного унитарного предприятия «Кировлес» подписать невыгодный договор на реализацию лесопродукции. И в результате этому предприятию был причинен ущерб, превысивший 16 миллионов рублей. Защита утверждает, что подобные выводы следователей надуманы и не подкреплены никакими доказательствами. Более того, по словам адвокатов, в материалах дела есть экспертизы, из которых следует, что никакой растраты не было вовсе. В свою очередь, представитель управления Следственного комитета по Кировской области Андрей Васильков неделю назад заявил журналистам, что его коллеги проделали достаточную работу и доказательств для признания Навального и Офицерова виновными хватает. Никакой политики, по мнению Василькова, в деле нет. На прошлой неделе стало известно, что против Алексея Навального и его брата Олега возбуждено новое уголовное дело. Оно объединено в одно производство с так называемым делом Почты России, по которому братьев Навальных называют причастными к хищению более 55 миллионов рублей. Согласно новым обвинениям, брат Алексея Навального Олег, будучи сотрудником Почты России, ввел в заблуждение представителя многопрофильного и процессинговой компании и предложил ему услуги компании «Главное подписное агентство», которое, по убеждению следствия, подконтрольно братьям Навальным. В результате из-за навязанных, как говорят следователи, посреднических услуг, многопрофильной процессинговой компании был причинен ущерб на сумму около 4 миллионов рублей, которые, по версии следователей, братья Навальные похитили. Но это новое обвинение, следствие по этому делу еще идет, а вот обвинение, связанное с хищением в Кировлесе, уже передано в суд, и, как ожидается, завтра в Ленинском районном суде города Кирова будет оглашено обвинительное заключение в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова, а также они должны будут высказать свое мнение относительно согласия или несогласия с предъявленным обвинением. Динара.
Спасибо, Марьяна. В Кирове корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В понедельник Джохару Царнаеву, подозреваемому в организации взрывов во время бостонского марафона, были предъявлены предварительные обвинения. Это первый шаг в длительной процедуре, которая должна завершиться судебным процессом. Подробнее расскажет наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Первые обвинения были обнародованы ровно через неделю после атак и доведены до сведения находящегося в сознании 19-летнего Джохара Царнаева. Пока он обвиняется по двум пунктам. Использование и заговор с целью применения оружия массового поражения, то есть взрывного устройства, а также действия, которые привели к гибели людей. Предварительное обвинительное заявление сравнительно небольшое для столь серьезного дела, всего 11 страниц. Большая часть этого документа посвящена описанию действий братьев Царнаевых во время проведения террористической акции. Благодаря видеокамерам наблюдения, фотографиям, сделанным зрителями, пришедшими встретить марафонцев у финишной черты, следствию удалось зафиксировать практически все действия Джохара Царнаева во время взрывов. Согласно обвинению, оба брата появились у финиша бостонского марафона за несколько минут до взрывов, с рюкзаками за плечами. Они расходятся. Младший Царнаев останавливается за спинами зрителей прямо перед камерой, установленной над входом в ресторан, и приблизительно за полминуты до первого взрыва подносит к уху мобильный телефон. Звучит взрыв, народ вокруг него поворачивается в направлении взрыва, и лишь один Царнаев выглядит спокойным. Он не обращает внимания на происшедшее и быстро уходит в противоположную сторону. Рюкзака при нем нет. 10 секундами позже взрывается оставленное им взрывное устройство. В документе дается хронология событий после обнародования фотографий подозреваемых. Угон ими машины, попытка оторваться от преследования, во время которой подозреваемые попытались детонировать два взрывных устройства, идентичных тем, что были использованы во время проведения терактов. Во время обыска комнаты Джохара Царнаева в общежитии были обнаружены белая бейсболка, черная куртка, похожая на те, что носил Царнаев в день взрывов. Обвинения были представлены Джохару Царнаеву, который не только пришел в сознание, но и оказался способен письменно ответить на некоторые вопросы следователей. Он якобы заявил, что они с братом действовали в одиночку, из религиозных побуждений. Предъявление Царнаеву предварительных обвинений означает, что он будет предан федеральному суду, а не суду так называемой военной комиссии. Эти комиссии были созданы для проведения процессов над заключенными тюрьмы Гуантанамо. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в понедельник отверг призывы признать Царнаева бойцом вражеской армии. С такими призывами выступили некоторые республиканские законодатели. «Мы подвергнем этого террориста преследованию в гражданском суде. Согласно американским законам, граждане США не могут быть преданы суду военных комиссий. Не будем забывать, что с 11 сентября мы использовали гражданские суды для успешного преследования сотен террористов». Данные, представленные в обвинительном заявлении, выглядят достаточно убедительными в глазах Джона Эшкрофта, министра юстиции США, в кабинете Джорджа Буша-младшего. Он считает, что их достаточно для проведения успешного гражданского суда над Царнаевым. Его не беспокоит и то, что арестованному сразу после ареста не было зачитано так называемое «правило Миранды» — напоминание о том, что он имеет право не отвечать на вопросы следователей, поскольку они могут быть использованы против него в суде. К счастью, существует огромное количество данных, указывающих на вину подозреваемого. Они выглядят столь существенными, что, скорее всего, его заявления не будут играть важной роли для доказательства его вины, сказал Джон Эшкрофт в интервью телеканалу CNN. Тревоги по поводу правила Миранды выглядят, на мой взгляд, бурей в стакане воды. Предварительное обнародование обвинений – первый шаг в длительной досудебной процедуре. Следующим этапом этого процесса должна стать подготовка официального обвинительного заключения, куда могут быть добавлены и обвинения, и новые улики. Оно будет представлено большому жюри, которое выносит первое решение о весомости аргументов обвинения и обоснованности судебного преследования. После этого обвинение должно будет решить, будет ли оно требовать для Джохара Царнаева смертной казни. У обвиняемого будет выбор – признать вину и попытаться добиться снисхождения в обмен, например, на неизвестные, но важные для американских спецслужб сведения, или отдаться в руки присяжных. Не исключено, что ему есть что сказать. Эксперты, например, высказывают сомнения в том, что двойка дилетантов-взрывников оказалась способной соорудить действующие взрывные устройства. Для этого, по их словам, требуется навык. В таком деле не обойтись инструкциями, найденными в интернете.
Корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Ну а мы вернемся к этой теме чуть позже в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжается гражданская кампания в защиту обвиняемых по так называемому «болотному делу». Сегодня день солидарности с Леонидом Ковязиным. Он обвиняется в участии в массовых беспорядках. В понедельник были оглашены итоги общественного расследования событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Комиссия, состоящая из правозащитников и гражданских активистов, пришла к выводу, что массовых беспорядков не было. Кировский областной суд не удовлетворил жалобу адвокатов гражданского активиста Алексея Навального на ограничение срока ознакомления с материалами дела по Кировлесу. В Белгородской области полиция обещает выплатить 3 миллиона рублей за информацию, которая позволит установить местонахождение и задержать подозреваемого в убийстве 6 человек. В понедельник днем в Белгороде мужчина открыл стрельбу внутри и снаружи оружейного магазина. В столице Ливии Триполи при взрыве автомобиля у здания посольства Франции были ранены 2 охранника. МИД Ливии назвал произошедшее терактом. Следующую сводку новостей вы можете услышать через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Накануне партия «Парнас» и комитет 6 мая представили результаты независимого расследования, произошедшего 6 мая на Болотной площади в Москве. Расследованием занимались 17 человек, которые нашли более 600 свидетельств о невиновности так называемых «болотных узников» в организации беспорядков. В гостинице «Космос» был и наш корреспондент Антон Бенедиктов.
Накануне в киноконцертном зале гостиницы «Космос» прошли публичные слушания по итогам общественного расследования болотного дела. Вход на мероприятие был свободным. Публичные слушания собрали полный зал, рассчитанный на 1000 человек. Некоторым из пришедших даже пришлось сидеть в проходах на ступеньках. Ознакомиться с итогами общественного расследования пришли в основном сами участники митинга 6 мая и других протестных акций. По их словам, они хотели услышать независимую оценку событий на Болотной площади и показать свое неравнодушие. Организаторы также заявляли, что на мероприятии присутствовали родственники и друзья арестованных по болотному делу. Когда людей запускали в зал, на большом экране демонстрировались новостные сюжеты федеральных каналов о беспорядках на Болотной площади. Ролики вызвали активную реакцию у аудитории, люди свистели, хохотали, кто-то даже пытался скандировать лозунги протестных акций. В общественном расследовании приняла участие рабочая группа РПР «Парнас» и комитет 6 мая. Группа собрала свидетельства более 600 участников и очевидцев событий на Болотной. Затем на основе этих свидетельств и другой общедоступной информации доклад подготовила специальная комиссия. В нее вошли председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, правозащитник Валерий Борщев и другие активисты и деятели искусств. Результаты этого общественного расследования и представил глава фонда прикладных политических исследований «Информатика для демократии» Георгий Сатаров. Комиссия пришла к выводу, что, цитата, «столкновения демонстрантов с силами правопорядка вызваны массовыми целенаправленными действиями представителей власти». С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте комитета 6 мая. После презентации итогов общественного расследования была проведена дискуссия о событиях 6 мая. О том, что происходило на площади, рассказали Борис Немцов, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков и другие участники того митинга. Официальных лиц и представителей власти, кого-либо из следственных органов на мероприятии не было. Лея Ахиджакова и Максим Суханов читали письма арестованных по болотному делу. Зал приветствовал их стоя. Было показано несколько документальных фильмов. В фойе киноконцертного зала «Космос» прошла фотовыставка под названием «Смеешь ли выйти на площадь?». Также активисты проводили сбор средств в поддержку арестованных фигурантов дела 6 мая.
Антон Бенедиктов об итогах общественного расследования дела 6 мая. Лея Хиджакова поддержала сегодня одного из так называемых узников Болотной, Леонида Ковязина. Сегодня день солидарности именно с ним в рамках акции «Один день, одно имя». Послушаем фрагмент видеоролика с Леей Хиджаковой.
Парню 26 лет. Вот в тюрьме, там в этом СИЗО, свадьба была. Были гости. Прислали автозаки специально для гостей. Вдруг они чего там... ОМОН прислали. Но, тем не менее, свадьба состоялась. Дали 3 минуты повидаться жениху и невесте. Парнишка из города Вятки, Киров, да, кажется, называется. Внештатный корреспондент Вятского наблюдателя. Приехал в Москву по путевке этого своего Вятского наблюдателя снимать митинг 6 мая, когда там били какую-то девочку. Пытался помочь ей, стал двигать туалет, биотуалет, за что и попал в тюрьму. Там было, значит, что мне известно, судебное разбирательство. Вот в Басманном суде судья Солопова, оказывается, обвинение выглядит так, что двигая туалет, он пытался, нет, что-то ломая туалет, он пытался сломать наш конституционный порядок. Вот это я знаю, эту формулировку. Ну, даже следователи смеются. Парень находится, живет с бабушкой, ей 78 лет, и, естественно, в ответе за свою бабушку. Мальчишка образованный, кончил гуманитарный университет, философия вообще. Философия, журналист. Пытался какой-то материал для Разбежкиной снять, для ее фильма. Видимо, очень интеллигентный и очень, очень порядочный молодой человек. Пытались за него там поручиться достойнейшие люди. Нет, его нельзя отпустить, иначе он сбежит от бабушки, от Басманного суда. Не пытался сбежать. Но и не отпустили его домой ни на минуточку. Даже с невестой, не дали ему как следует повидаться. Что это такое вообще? Что это? Почему такая ненависть к нам? Почему такая жестокость? Кто за это ответит? Я вас спрашиваю, кто за это ответит? И я знаю, что будет этот суд. Вот... Ни секунды не сомневаюсь, что как Лузянина не получат по 4,5, по 5 лет. Как эти пусирай двушечку схлопотали. И теперь это Алехина с какими-то страшными уголовниками. Да, может, уголовники-то и получше, чем наше правосудие. Не знаю. Я теперь уже не знаю, кто страшней. Не знаю. Вот говорю такие вещи, может, и мне что-то потом припаяют за это. Свобода словом, мать их, свобода слова.
Лия Хиджакова о Леониде Ковязине, внештатный фотокорреспондент газеты «Вятский наблюдатель». Ковязин провел за решетку уже больше полугода. В конце марта в СИЗО был зарегистрирован его брак с Евгенией Тарасовой. О том, как сейчас себя чувствует обвиняемый по так называемому болотному делу, корреспондент «Радио Свободы» Ирина Поляковская беседовала с адвокатом Ковязина Русланом Чинидзе.
На момент нашей последней встречи, мы с ним виделись, наверное, недели-две назад, в общем-то, нормально, но какое-то у него уже такое депрессивное состояние, состояние отрешенности, тем более вот после положительными эмоциями, связанными с браком, какая-то у него была все равно надежда, что вдруг что-то изменится, а ничего не поменялось. На дальше продлили заключение, как бы он женат, а жену увидел только в период свидания 20 минут через стеночку. Естественно, у него очень хорошее вот в связи с этим настроение и самочувствие.
Ему инкриминируют только одну статью, да, 212-ю?
Да. Ну, слава богу, пока да. Другой просто я не знаю. У нас, конечно, все в нашей правоохранительной системе могут выдумать и придумать, но я думаю, в отношении его сложно будет что-то еще придумать. Пока только 212-я.
Он, насколько я понимаю, наш коллега-журналист?
Да, он штатный корреспондент газеты «Вятский наблюдатель», то есть он фотокорреспондент и собирался дальше учиться, поступал на курс документального кино Марии Разбежкиной, прошел первый этап конкурса «Охота за реальностью», и от нее есть справочка, что они бы его и взяли туда. И фактически должен был устроиться в театр, то есть если бы его не задержали, в сентябре, он буквально через 2-3 дня уже был бы работником театра.
А на чем строятся доказательства следствия, которое обвиняет Ковязина в участии в массовых беспорядках на Болотной?
Ну, их и доказательства максимум базируются это на видеозаписи, на которых, по их предположению, Леонид Ковязин толкает туалеты. Как бы считают, что это сделано заранее, подготовлено, по сговору. То есть не просто что-то возникло, какое-то желание, а именно, что заранее все это было ими подготовлено, им и еще там другими лицами, чтобы оказать сопротивление полиции. И, соответственно, на показаниях неких свидетелей, работников милиции, которые через полгода обладают просто феноменальной памятью, что более чем через полгода они опознают его как лицо, которое вот на Болотной площади творило такие беспорядки. Причем до этого, видя мельком, где-то там гуляет в мосту. Конечно, это из области фантастики. Там много видеофрагментов приложено, естественно, к материалам дела, на которых видно, вот, что было 6 мая на митинге.
А там виден Ковязин?
Я не могу вот говорить, виден ли Ковязин. По версии следствия, это Ковязин. Леонид Ковязин пока не давал показаний, понимаете, поэтому у него позиция пока у нас такая. Показания не давал, соответственно, я не буду утверждать, что вот он там видит. Есть некий молодой человек.
На акции, как известно, Ковязин находился в качестве журналиста.
Да, у него было служебное задание, оно есть в материалах дела, он предоставляет редакционное задание, что он был туда послан именно как корреспондент, чтобы произвести видеосъемку разрешенного митинга. Он, соответственно, отснял свои эти видеосюжеты и предоставил в редакцию, о чем также имеется справка, о том, что он сдал проделанную работу.
Для следствия это не доказательство того, что он находился при исполнении служебных обязанностей?
Ну, видно, для следствия это абсолютно. Они игнорируют вообще тот факт, что он где-то работает у нас тут. Позиция, что трудовая книжка и все. Везде, соответственно, у нас во всех инстанциях он у нас идет как не учащийся, потому что он, поясню, весной 2012 года, ему осталось последний курс, соответственно, сдать экзамены и все, в Вятском государственном университете. Он не бросил, он просто решил переориентировать свою деятельность. То есть он решил поступить на специальность именно вот на курс в школу документального кино и связать свою работу с театром. Соответственно, поэтому он ушел с университета, хотя у него все было положительно. Но следствие трактует, что вот он такой негодный, бросил университет, нигде не работает, нигде не учится. У них свое видение его личности, абсолютно не совпадающее с реальностью.
С адвокатом Леонида Ковязина Русланом Чинидзе беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Ну а в 19.05 в программе «Грани времени» на «Радио Свобода» и на сайте radiosvoboda.org Владимир Кармурза обсудит итоги общественного расследования событий на Болотной с членом комитета 6 мая Марией Доброхотовой.
«Радио Свобода» новости.
Кировский областной суд не удовлетворил жалобу адвокатов гражданского активиста Алексея Навального на ограничение срока ознакомления с материалами дела по Киров-лесу. В Белгородской области полиция обещает выплатить 3 миллиона рублей за информацию, которая позволит задержать подозреваемого в убийстве 6 человек. В понедельник днем в Белгороде мужчина открыл стрельбу внутри и снаружи оружейного магазина. В столице Ливии Триполи при взрыве автомобиля у здания посольства Франции были ранены 2 охранника. МИД Ливии назвал произошедшее терактом. В Брюсселе сегодня состоится заседание министров иностранных дел стран НАТО. Главными темами встречи станут ситуация с безопасностью в Афганистане, система противоракетной обороны, а также эскалация напряженности на Корейском полуострове и конфликт в Сирии. В переговорах примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Парламент Франции сегодня проведет голосование по вопросу о легализации однополых браков. Законопроект был одобрен в первом чтении в феврале. В Пакистане суд снял все обвинения с бывшего премьер-министра страны Раджи Первеса Ашрафа, и теперь он может баллотироваться на предстоящих всеобщих выборах. Джорджо Наполитано, принесший понедельник присягу в парламенте в качестве президента Италии, призвал все политические партии без промедления сформировать новое правительство. Европейский Союз отменил подавляющее большинство торговых и экономических санкций против Мьянмы. Остался в силе лишь запрет на поставку оружия. И в понедельник были оглашены в Москве итоги общественного расследования событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Комиссия, состоящая из правозащитников и гражданских активистов, пришла к выводу о том, что массовых беспорядков не было. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. Управление Министерства внутренних дел России по Белгородской области объявило награду в 3 миллиона рублей за информацию, которая поможет установить местонахождение и задержать Сергея Помазуна, которого подозревают в убийстве 6 человек накануне в Белгороде. Неоднократно судимый 31-летний Сергей Помазун открыл огонь сначала в оружейном магазине «Охота», затем на улице. Погибли 6 человек, в том числе 2 школьницы. После этого Помазун скрылся, взяв с собой 2 охотничьих карабина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство 2 и более лиц». В Белгород стянуты дополнительные силы. Всего в операции участвует более 1200 человек. О мотивах поступка Сергея Помазуна правоохранительные органы пока не говорят. В средствах массовой информации появилась версия о том, что он открыл стрельбу после того, как кто-то поцарапал его машину. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов увидел в белгородских событиях американский сценарий, но не уточнил, какой именно. 23 и 24 апреля власти Белгорода объявили днями траура о трагедии. Моя коллега Наталья Джампаладова беседовала с психологом-криминалистом Михаилом Виноградовым.
Как бы вы охарактеризовали то, что произошло? Вы видите какую-то логику?
Возбудимый, агрессивный, злобный, трижды судимый человек получает оружие и видит, что его якобы машину кто-то поцарапал. У него в руках многозарядное скорострельное автоматическое оружие. Он сначала расстреливает продавцов, которые пытаются его удержать от стрельбы покупателя. Потом выскакивает на улицу и в злобе, в обычной злобе, палит просто в обычных людей. Не разбирая, кто виноват, кто не виноват, расстреливает детей, фактически двух девушек. Вопрос вменяемости должен решать институт судебной психиатрии и министерского. Это их прерогатива. А так это злобный человек, которому уже все, по его мнению, позволено. Он уже отсидел свое сколько мог и считает себя хозяином жизни. Это безусловный уровень всех мелких преступников. Те, кто в авторитете, они себя ведут сдержанно, они ни на кого не кидаются с оружиями. А это просто обычный бандюган, который считает, что ему все позволено. Вопрос больше не к нему, а вопрос к разрешительной системе. Как он получил разрешение на оружие? Какой порядок был выдачи оружия в магазине?
Можно ли проводить параллель между случаем в Белгороде и случаем в Москве, когда юрист Дмитрий Виноградов открыл огонь по своим коллегам в аптеке?
Можно проводить только в одном плане. Несовершенство закона о психиатрической помощи. А вот проводить параллели с человеком, который из окна дома расстрелял детскую площадку, можно. Можно проводить параллели с человеком, который расстрелял из-за своей обиды, которую вроде бы причинил водитель своего собачки, расстрелял водителя. Сейчас на Гатчинском суде Москвы это дело рассматривается. Возникают вопросы и к разрешительной системе, и контроля за такими людьми. Если человек уже вошел в криминальный мир и вошел, по его мнению, успешно, то он пренебрегает всеми нормами, и человеческая жизнь им не ценится ни на грош.
Павел Астахов в Твиттере написал, что белгородская трагедия идет по американскому сценарию. На ваш взгляд, возможно ли такое сравнение?
Так можно говорить и об Америке, так можно говорить о довольно благополучной Европе, вспоминая Брейвика. В целом, конечно, с Павлом Астаховым следует согласиться, потому что действительно в Америке то стреляют в учителей, то в детей, то дети убивают друг друга. И мы уже давно встали на этот же путь.
Видите ли вы какой-либо выход из этой ситуации?
Ну, если говорить о нашей стране, нам надо восстанавливать государственный контроль, подчеркиваю, контроль за детьми. За подростками. Были октябряты, пионеры, комсомол. Если мы идеологию отбросим, а возьмем чистую занятость. Кружки, дворцы пионеров, все бесплатно. Дети вовлекались, да и ДСАФ тоже. Дети вовлекались, а потом и подростки в позитивные дела. Это надо восстанавливать обязательно.
О трагедии в Белгороде моя коллега Наталья Джампаладова беседовала с психологом-криминалистом Михаилом Виноградовым. Ну и вернемся к событиям в Бостоне. Они по-прежнему остаются важнейшей темой американских газет, радио и телевидения, которые посвящают им множество информационных материалов и комментариев. И два дискуссионных сюжета, появившихся в эти дни на телевидении, вызвали широчайший резонанс в обществе. О них пойдет речь в сегодняшнем обзоре американской прессы, который подготовил наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Брайан Леви, директор Центра по изучению экстремизма при Университете штата Калифорния в Сан-Бернардино, пришел на телеканал HBO на передачу одного из самых известных политических сатириков Билла Мара.
Okay, so you're obviously the perfect person to have here today.
Вы идеальный гость, досконально знакомый с темой, которую я хочу обсудить, сказал Мар. Сумасшедшие, творящие чудовищные злодеяния, как эти двое в Бостоне, меня поражает, как в мозгу этих людей соединяются, казалось бы, несовместимые вещи. Так старший брат сообщал в социальных сетях, что его вера — ислам, а его главные приоритеты в жизни — карьера и деньги. Все мы также помним, как исполнители терактов 11 сентября за день до того кутили в стриптизном клубе в цитадели порока Лас-Вегасе. Позвольте вам заметить, перебивает ведущего Брайан Леви, что у мусульман нет монополии на сумасшедшие поступки. В лоне каждой веры, будь то иудейство или христианство, есть свои ханжи и лицемеры, декларирующие на словах преданность Богу, а в жизни ведущие себя по-свински. Это либеральная дребедень, заявляет Билл Марр, человек безукоризненно леволиберальных взглядов. Все дело в том, что другие веры, которые вы упомянули, не такие нетерпимые. Адепты только одной религии убивают вас за карикатуры на своего пророка, адепты только этой же одной религии убивают вас за отступничество. Отрекаться от ислама — это штука очень опасная. Проспрашивайте Салмана Рушди о различии христианства и ислама. Я исламофоб? Ни в коем разе, парирует Марк выпад своего оппонента. Я правдоискатель. Нелепо утверждать, будто все религии одинаковые. На Бродвее с огромным успехом идет сатирический мюзикл «Книга Мормона». Вы можете допустить, что на Бродвее рискнут поставить спектакль под названием «Книга ислама»? Билл, как можно забывать, что на протяжении всей истории страшные преступления совершались во имя веры? Это не дает нам основания огульно их все осуждать. Верно, соглашается Марк, но мы живем не в истории, мы живем в 2013 году. Если бы мы жили в средние века, то главным источником нетерпимости было бы христианство. Но сегодня это не так. Тем временем на телеканале Fox человек безукоризненно консервативных убеждений, бывший федеральный судья Эндрю Наполитано, истинно либеральными доводами отбивался от ведущего Стюарта Варни, который доказывал, что Джохара Царнаева следует судить как вражеского комбатанта, не заслуживающего помощи адвоката и другой защиты, предоставляемой законом обычным преступникам. Было бы крайне нежелательно приостанавливать закрепленные Конституцией права обвиняемых, потому что совершенное деяние в данном случае было столь вредоносно, а вина за него столь очевидна. Не в этом дело, возражает Стюарт Варни. Если бы Царнаев учинил то, что он учинил, будучи агентом вражеской организации или вражеского государства, вы бы не стали утверждать, что его надо судить обычным судом, а не военным трибуналом, предоставлять ему общественного защитника и так далее. Вот только руководители органов власти в Массачусетсе и полицейские чины указывают на отсутствие каких-либо признаков того, что братья имели связи с вражескими организациями. Варни, как мы можем быть уверенными в этом, не допросив Царнаева? А если при допросе будет присутствовать адвокат, то он посоветует ему молчать, и мы ничего от него не узнаем. Наполитано, не доверяйте чрезмерно идейно близким вам телекомментаторам. Нам не надо допрашивать Царнаева, чтобы добыть важную информацию. Вся необходимая информация имеется у нас в изобилии. Он к этому ничего не добавит, особенно учитывая, что вследствие ранения, он едва способен говорить, что он оглушен болеутоляющими и что его цель — избежать смертной казни. Варни, какие могут быть суды в военное время? Пойманных немцев-диверсантов во Второй мировой судил не суд, а трибуналы, и их всех расстреляли. Всех, кроме американских граждан, которые были в их числе, отбиваются Наполитано. Далее, то была объявленная война. Сейчас же мы живем в мирное время, и с точки зрения Конституции это принципиальное отличие. Американский гражданин Царнаев-младший не был бойцом вражеской организации, а потому имеет право на весь набор ресурсов судебной защиты. Вы заявляете, что он что-то утаивает? Ну что ж, пятая поправка Конституции позволяет обвиняемому не давать показаний, которые могут быть использованы против него. Подытожил бывший федеральный судья Эндрю Наполитано. Как указывают теоретики демократии, выживанию данного строя активно способствуют люди, умеющий спорить не только с идейными противниками, но и с самими собой и с единомышленниками.
Обзор публикации подготовил Евгений Аронов. В Сербии продолжается живая политическая дискуссия о достигнутом в конце минувшей недели соглашении о нормализации отношений с Косовом. Заключение этого договора предшествовало долгая череда переговоров при посредничестве Европейского Союза. В понедельник правительство Сербии официально одобрило соглашение, и в тот же день Европейская комиссия приняла решение начать в июне диалог с Белградом об ассоциированном членстве Сербии в Евросоюзе. Подробнее расскажет корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Куги.
Не все в Сербии довольны соглашением, которое предусматривает нормализацию отношений между Белградом и Приштиной и урегулирование статуса сербского меньшинства в Косове, фактически предоставление косовским сербам определенной автономии. Однако не только политики и аналитики, но и общественность Сербии продолжают искать ответы на вопросы. Является ли достигнутая договоренность признанием независимости Косова? Что в результате этого соглашения получили косовские сербы? Не угрожает ли Сербии теперь дестабилизация? Большинство белградских политических партий поддерживает идею нормализации отношений с Косовом. Впечатление такое, что и большая часть граждан Сербии довольна тем, что еще один этап косовского кризиса завершен. Однако сербы из четырех северных анклавов Косово, проживающие там компактно, в понедельник вышли на митинг протеста, выступая против новой политики белградского руководства. На митинге собралось более 10 тысяч человек под лозунгом «Север Косово останется в составе Сербии». Один из лидеров косовских сербов Славко Стиванович сообщил: «Мы единогласно отвергли соглашение Белграда и Приштины. Это соглашение нарушает Конституцию Сербии и упраздняет институты власти Сербии, Косово и Метохии. Народ Сербии, проживающий в этой части страны, не допустит выполнения соглашения. Иначе мы попадем под власть фальшивого государства Косово». Возникли опасения, что такая категорическая позиция косовских сербов могла бы вызвать проблемы для реализации договора Приштины и Белграда. Вот мнение белградского политического аналитика Дејана Вука Станковича. «Можно понять позицию сербов из Косово. Они в каком-то смысле являются заложниками нереальных ожиданий части нашей так называемой патриотической общественности. Одновременно косовские сербы чувствуют высокую степень угрозы для своего существования в родных местах. У них накопился неприятный опыт отношений с албанцами. Между ними существует сильная этническая дистанция, существует политика конфронтации, еще свежи воспоминания о насилии. Все вместе это порождает страх. Отсюда такая острая реакция. Однако они должны разрешить проблему в диалоге с руководством Сербии, которое обязано взять на себя политическую ответственность и предоставить косовским сербам достаточно гарантий их безопасности и доказательств того, что после вступления в силу договора положение сербов в Косове не изменится к худшему». Тем временем в Белграде прошли сразу два митинга протеста. На первом собралось около 2000 сторонников консервативной демократической партии Сербии. Они потребовали аннулирования соглашения, отставки правительства страны и проведения всенародного референдума по косовскому вопросу. Звучали также обвинения в адрес руководства страны, вплоть до утверждений о государственной измене. На митинг протеста полуразвалившаяся сербская радикальная партия в центре Белграда собралось лишь около 1000 человек. Ранее в подобных случаях им удавалось вывести на площади в 10-15 раз больше сторонников. Заместитель председателя радикальной партии Небойша Шарович заявил определенно: «Сербская радикальная партия капитуляции не принимает». Аналитик Дејан Вук Станković прогнозирует, что граждане Сербии в целом примут нормализацию отношений с Косовом. «Если посмотреть на соотношение сил сторонников разных политических партий на выборах, то радикально против соглашения могли бы выступить от 7 до 13% граждан Сербии. Партии, которые поддерживают соглашение и выступают за продолжение европейской интеграции, намного популярнее. Между прочим, договор не стал поводом ни для парламентского, ни для правительственного кризиса. Чтобы демонстрации увенчались политическим успехом, они должны бы быть длительными и намного больше массовыми. В пятницу парламент Сербии будет обсуждать достигнутый в Брюсселе договор. Документ под названием «Первое соглашение о главных принципах нормализации отношений». Аналитики уже сейчас выражают уверенность, что большинство депутатов это соглашение поддержат. Ая Куге и Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Новости.
В России продолжается гражданская кампания в защиту обвиняемых по так называемому «болотному делу». Сегодня день солидарности с Леонидом Ковязиным. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках. В понедельник были оглашены итоги общественного расследования событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Комиссия, состоящая из правозащитников и гражданских активистов, пришла к выводу, что никаких массовых беспорядков не было. Кировский областной суд не удовлетворил жалобу адвокатов гражданского активиста Алексея Навального на ограничение срока ознакомления с материалами дела «Киров-Лес». В Белгородской области полиция обещает выплатить 3 миллиона рублей за информацию, которая позволит установить местонахождение подозреваемого в убийстве 6 человек. В понедельник днем в Белгороде мужчина открыл стрельбу внутри и снаружи оружейного магазина. В столице Ливии Триполи при взрыве автомобиля у здания посольства Франции были ранены 2 охранника. МИД Ливии назвал произошедшее терактом. В Брюсселе сегодня состоится заседание министров иностранных дел стран НАТО. Главными темами встречи станут ситуация с безопасностью в Афганистане и система противоракетной обороны, а также эскалация напряженности на Корейском полуострове и конфликт в Сирии. В переговорах примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Парламент Франции сегодня проведет голосование по вопросу о легализации однополых браков. Законопроект был одобрен в первом чтении в феврале. В Пакистане суд снял все обвинения с бывшего премьер-министра страны Раджи Первеса Ашрафа, и теперь он сможет баллотироваться на предстоящих всеобщих выборах. Джорджо Наполитано, который принес в понедельник присягу в парламенте в качестве президента Италии, призвал все политические партии без промедления сформировать новое правительство. И Евросоюз отменил подавляющее большинство торговых и экономических санкций против Мьянмы. Остался в силе лишь запрет на поставку оружия. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня Всемирный день книг и авторского права, который был утвержден ЮНЕСКО, он проводится ежегодно 23 апреля уже на протяжении 10 лет. Выбран был именно этот день, 23 апреля, потому что известные писатели Сервантес, Шекспир, Лопес де Вега, Дрюон, Набоков и другие родились или умерли 23 апреля. Как в России обстоит ситуация с авторским правом? Особенно в интернете, знают ли россияне, что привычное скачивание музыки или книг является преступлением, и что можно скачивать, и что нельзя. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заведующий кафедрой информационного предпринимательского и торгового права Российского государственного торгово-экономического университета Илья Расолов.
У нас сейчас, во-первых, действует кодифицированный акт, 4-я часть Гражданского кодекса, много-много международных актов, начиная от Бернской конвенции, заканчивая Римской. К сожалению, для пользователей интернета система авторского права заточена под печатный станок позапрошлого, даже не прошлого, а позапрошлого века. Поэтому все, что у нас, так скажем, запрещено, запрещено и в других цивилизованных странах, и все, что у нас разрешено, аналогично у нас же и разрешено. Но что касается России, традиционно, и СССР тоже, да, судебные споры в сфере авторского права распространения особого не получали. Где-то с 80-х, 90-х годов прошлого века начинается унификация нашего законодательства. Это касается срока охраны авторского права. Там с 25-30 лет до 70 нынешних, да. Унификация есть, мы видим ее, но с другой стороны, конечно, эта система не жизненна полностью в 21 веке. Издатель или сам автор может быть распространителем, издателем, издавать себя лично и так далее. Поэтому здесь очень много проблем, связанных с интернет-правом и с свободным распространением информации, в том числе пиринговыми сетями, торрентами.
Но для потребителя, для обывателя, то, что сейчас человек читает или скачивает, закачивает себе там на что-либо, по сути, он занимается пиратством. Или нет?
Для России, да, он занимается пиратством, и пока законодательство здесь не жесткое, в отличие, допустим, от французского, немецкого законодательства, даже японского. Почему? Потому что штрафы смешные. Сами издатели редко идут в суды, чтобы судиться, ну, так скажем, с пиратами. И здесь есть элемент, связанный с тем, что, с одной стороны, мы, если закручиваем гайки, мешаем свободному распространению контента, но с другой стороны, по большому счету, рушим другие виды бизнеса. Именно издательский бизнес, промоутерский, так скажем, бизнес должен быть больше заинтересован. Государству пока сегодня дела до этого нет.
Вы говорите, штрафы смешные, а для потребителя относительно недавно по телевидению можно было часто увидеть рекламу, которая информировала россиян о том, что за скачивание фильма можно и в тюрьму попасть.
Чтобы было понятно, у нас санкции тоже приличные, да? Другой вопрос – реализация этого права для конечного потребителя. Речь идет о том, что, как мы думали, одним из условий для вступления в ВТО, в Всемирную торговую организацию, будет как раз ужесточение авторских и смежных прав. Если вы посмотрите Конвенцию по борьбе с киберпреступностью 2001 года, там тоже, в общем-то, новые отдельные составы вводятся именно по защите авторских и смежных прав. Но ВТО, в общем, нас проглотило без этого условия, и в основном сейчас наша власть занимается в основном защитой детей от информации вредные. Проблемы, связанные с блокировкой сайта, отнюдь не по проблемам авторства. Это как отдано на откуп рынку самому. Сами разбирайтесь. Если есть проблемы, вот вам уголовный кодекс, административный кодекс, ради бога. Хотя есть несколько проектов законов, в некоторых я даже участвовал. Мы, экспертное сообщество, думали, что как раз регулирование интернета начнется именно с головы. То есть именно с этой проблемой. А государство сегодня как раз занимается больше не рынком, не корпорациями, потому что мы должны понимать, что если мы говорим об авторском праве, то речь идет в основном об интересах крупных корпораций, не даже о пользователях, да. Потому что в любом случае эти деньги, они перераспределяются в основном между корпорациями и именно издательским бизнесом. И по конечному счету там 2-3% может быть когда-нибудь автору и достанется. Но эта система сегодня заточена именно так, и еще раз повторю, касается защиты интересов корпораций, которые печатают или производят тот или иной контент. То есть под печатный станок, под вторую информационную революцию.
Вот как соблюсти и удается ли развитым странам не пиратствовать и одновременно соблюдать именно свободу обмена информацией?
Просто у всех других стран все стоит на своих как бы ногах. У нас даже не только издательский, но и, так скажем, промоутерский бизнес немножко по-другому построен. Люди зарабатывают в основном деньги с концертной программой, но не с дисков. В России этот рынок по большому счету устоялся, и, собственно, практика тоже устоялась. Другой вопрос – интернет и пиринговые сети, они дают свои проблемы и плоды, да? Нужно рассматривать сферу авторского права с точки зрения рынка и перераспределения продукта.
Но все-таки, если у автора доходят руки, допустим, опять же, вернемся к библиотекам электронным, и он видит свое произведение, незаконно помещенное в нелегально работающую электронную библиотеку, просит его убрать, и, в принципе, идут навстречу, да?
Да, но то же самое с моей книжкой «Право и интернет» посвящена тому, как бороться и отстаивать авторские права в интернете. Первым, что сделали пираты, они, разумеется, эту книжку перекопировали для свободного распространения. По моей просьбе, ну, было заблокировано. По большому счету, это невозможно, потому что если эта книжка популярная, так скажем, если она действительно по делу, то она, скорее всего, будет выложена в интернете.
Как с этим бороться?
Во-первых, нужно цифровать книгу только когда уже закончились продажи. И второй момент, самый главный для издателей сегодня, это максимально быстро переиздавать тиражи. Делать, к примеру, по 1000 и каждые полгода сделать новую книжку. Это возможно. Другой вопрос, если издатель спит, соответственно, конечно, он не получит норму прибыли. Проблема не закона, это проблема, собственно, также и потребителей. У нас те же самые студенты, и мы с вами все, кстати, очень, так скажем, чтобы не обижать друг друга, мы же добрые, дадим. Европейцы и американцы, они менее добрые. Они вот привычно живут в рамках тех правил, которые установлены и защищают действительно не корпорации в большей степени, а авторов. Поэтому система авторского права сегодня должна быть повернута в сторону защиты интересов именно автора, а не крупных сетевиков. Автор сегодня получает от 2 до 15% прибыли. Разумеется, он тоже не заинтересован в этой системе. С учетом того, что автор, допустим, музыкального произведения, он хочет раскрутки, ему деньги важны, конечно, но популярность важнее. Поэтому он не будет особо, думать о том, как бы не украли. Многие авторы идут по пути, либо частичного, либо полностью выкладывания, своих треков. Но здесь нужно все просчитать. Часть аудитории, разумеется, заплатит. Часть аудитории, разумеется, скачает и заплатит. Большая часть аудитории, в общем, ничего не заплатит. Законодательных механизмов здесь для современных интернет, пользователей, которые бы четко блокировали этот доступ, четко тормозили скорость и так далее, пока они не совсем эффективны даже в развитых странах.
Эксперт по информационному праву Илья Расолов. Готовы ли вы платить за скачанные из интернета фильмы, музыку и книги? Такой вопрос наш корреспондент Арина Муратова задавала прохожим на улицах Снежинска.
Ой, да кто об этом думает сейчас? Мне вообще-то не важно. Я даже не переживаю по этому поводу. Скачиваем и все. Если можно скачать бесплатно, зачем покупать? Это глупо.
Может быть, я еще не достиг такого просветления в сознании, чтобы платить за это. Возможно, за что-то и заплатил, а за что-то и не хочется платить. За музыку российских исполнителей точно ни копейки бы не дал.
А я онлайн смотрю, я не скачиваю ничего. Удобнее, быстрее, никуда ходить не надо, деньги тратить.
Нет, я готов платить за интернет, за скачивание. Я не буду платить. Пускай это все продается в магазине.
Мы интернетом пользуемся, а скачивать... И я, по крайней мере, ничего не скачиваю.
Да, конечно, ежедневно этим пользуюсь. Бесплатно, естественно. Я не думаю об этом. Просто качаю бесплатно и смотрю спокойно.
Книги я предпочитаю читать на бумаге. Она мне больше так нравится. Иногда пользуюсь тем, что скачиваю, но мне не нравится читать с экрана. Платить, если будет такой официальный сайт, наверное, придется, когда какие-то мне требуются книги, которые я не могу найти, или информация. А так я предпочитаю читать все-таки книгу. Фильмы, музыка, да, фильмы ребенку иногда скачиваю, смотрю, пользуюсь, в общем-то, как онлайн.
Наверное, как любой сейчас практически, кто у кого есть интернет, и музыку скачиваем, и фильмы скачиваем. Книги редко, но бывает тоже. Сейчас, как правило, это в основном стараемся бесплатно, но была бы возможность легального скачивания нормальных, что фильмов, что книг даже. Потому что я почему-то в интернете редко вижу, либо у меня сразу антивирусник включается так, что это лучше не влезать туда. Когда были бы легальные сайты, такие, на которых можно все это за какую-то сумму, естественно, по логичной цене, то без проблем это был бы самый оптимальный вариант. Покупать так называемые лицензионные диски, это в магазин платить. Я согласен действительно платить автору. Я буду точно знать, что этому человеку попали эти мои деньги. А не отдавать какому-то дяде, тете, который съездил бог знает, купил за копейки и продает нам за невообразимую порой сумму.
Ой, я не знаю, потому что если считать, в каком количестве качаю песни, это будет очень много стоить. Мне кажется, да, это будет справедливо по отношению к авторам и тем, кто написал эти книги. Это авторские права, автор трудился, и за это надо его поощрять.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, готовы ли они платить за скачивание из интернета фильмов, музыки и книг. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». И ее ведет Александр Генис. В 13.05 на Радио Свобода. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Сетикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке, голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».